73. Мартин обогнул церковь Хедвиги Элеоноры и спустился к Нюбруплан. Бродяга задрал лапу на распределительный шкаф, обнюхал землю возле урны. Свет витрины играл на его черной шерсти. Дожидаясь, пока собака сделает свои дела, Мартин заглянул в магазинчик, где продавались игровые приставки и все для курения, и стал читать анонсы вечерних газет. Первая полоса «Экспрессен» извещала о способах похудеть, однако внимание Мартина привлекла второстепенная новость о Йенни Линд. «Единственный свидетель преступления — психически больной человек». Мартин понимал, что свидетель — это он сам, и знал про свои проблемы с психикой, но все равно видеть себя в газетном анонсе было очень странно. Он повел пса дальше, к Гамлостану, но на мосту Стрёмбрун бродяга лег возле перил. Под ними текла темная вода. Мартин опустился перед псом на колени и взял его тяжелую голову в ладони. «Ну, что с тобой?» — он поцеловал бродягу в нос. «Устал? А я думал, у нас сегодня долгая прогулка». Собака, дрожа всем телом, тяжело поднялась и повернула назад, но через несколько шагов снова остановилась. «Поедем на метро?» «Поедем, малыш». Бродяга сделал еще пару шагов и снова лег. «Я тебя понесу». Мартин подхватил собаку на руки, вернулся через весь мост и пошел вдоль королевского сада. В аллее курили, болтали и смеялись какие-то подростки, а в нескольких метрах от них, в темноте под деревом, стояли два маленьких мальчика с истощенными лицами и фарфоровыми глазами. Мартин резко свернул вправо и пересек дорогу. У входа в метро он опустил бродягу на землю.
«Что-то ты растолстел», — сказал Мартин и торопливо оглянулся на парк.
Автоматические двери закрылись за ними, и Мартин остановился у входа на эскалатор. По спине прошел мороз, и Мартин снова оглянулся. Двери дрогнули. В 30 метрах под землей прошел поезд. И разъехались, хотя за ними никого не было. Когда двери снова закрылись, Мартин увидел на улице в темноте маленькую фигурку. Человек смотрел прямо на него. Фигурка расплывалась в глазах, быстро дрожала. Внизу снова раздался грохот, к станции подходил очередной состав. Двери разъехались, но мальчика за ними уже не было. Может быть, он прижался к стене у дверей. Короткий эскалатор доставил Мартина к турникетам. Тот приложил карту и заторопился к следующему эскалатору. Бродяга, тяжело дыша, лег у его ног. Второй эскалатор был высоким и крутым, и Мартин не видел, что там в конце. Держа бродягу за ошейник, Мартин чувствовал, как от вдохов натягивается кожа. Они спускались, и навстречу им дул теплый, затхлый воздух из тоннеля. Механизм работал с таким звуком, будто что-то пережевывал.
«Скоро спустимся», — сказал Мартин. Ему стал виден конец лестницы.
Он смотрелся и понял, что внизу его кто-то поджидает. До конца лестницы было еще далеко, и Мартин видел только две босые детские ноги в грязи. Эскалатор полз вниз. Над головой проплывала череда светильников на потолке. Ребенок сделал шаг назад. Раздался грохот и скрежет. На станции останавливался состав. Мартин поднял бродягу на ноги и велел ему приготовиться. Сейчас они сойдут с лестницы. Ребенок исчез. Мартин понимал, что виной всему его болезнь, но никак не мог осознать, что мальчиков в действительности не существует. Светящееся табло извещало, что следующий поезд прибудет через 11 минут. Мартин с бродягой ушли в самую глубину безлюдной платформы и там остановились. Мартин присел на красный пожарный шкаф, а бродяга улегся на пол. Мартин оглядел пустую платформу. По краю платформы, обозначая опасный участок, тянулась полоса из белых плит. Услышав быстрые шаги босых ног, Мартин поднялся и обернулся, но никого не увидел. От рельсов исходило тонкое электрическое пение. На Мартина накатил страх. Металлическое пощелкивание походило на тихий треск льда на озере. Вспомнилось, как он лежал на животе посреди белой равнины и всматривался через прорубь в воду. Два крупных гольца осторожно приблизились к поплавку из темноты и снова скрылись. Задрожало стекло станционных часов. До поезда всего 4 минуты, он вот-вот подойдет. Оставив бродягу лежать, где лежит, Мартин подошел к краю платформы и заглянул в темный изгиб туннеля. Между стенами отозвались тяжелые шаги и звяканье ключей. Мартин, прищурившись, взглянул в сторону эскалатора, но на платформе было пусто. «Может, кто-то прячется за автоматом с конфетами?» Мартину показалось, что он видит плечо и изжелто-бледную руку, но он понимал, что ему, скорее всего, только кажется. Глухой вибрирующий гул нарастал. Мелкий мусор и пыль пришли в движение. Мартин смотрел на свои ноги на краю платформы. Внизу темно поблескивали рельсы, шпалы и камешки. Мартин поднял взгляд. По ту сторону зияния на грубой шероховатой стене темнела его собственная тень. На ум пришли острые скулы и крепко сжатые рты мальчиков. У старшего сломана ключица, и плечо косо повисло. Мартин подошел еще ближе к краю и снова заглянул в туннель. Далеко в темноте светилась красная лампочка. Лампочка мигнула. Кто-то на секунду заслонил ее. Ритмичный стук усилился, приближался поезд. Мартин снова взглянул на неровную стену. Тень показалась ему шире, чем минуту назад. Внезапно от нее отделилась еще одна тень. Мартин понял, что кто-то прятался у него за спиной, и не успел он обернуться, как кто-то сильно ударил его между лопаток, и Мартин полетел на рельсы. Он упал на колени, выставив руки и до жгучей боли ссадив ладони о жесткие камни. Поднялся, повернулся, поскользнулся на гладком рельсе. Прямо на него, гоняя перед собой нечистый воздух, надвигался поезд. Мартин попытался взобраться на платформу, но окровавленные ладони соскальзывали. В ушах гремело, пол под ногами дрожал. Мартин заметил желтую металлическую табличку «Провода под напряжением». Поставил ногу на нее, оттолкнулся, перебросил тело на платформу и откатился в сторону. В ту же секунду рядом с визгом и скрежетом затормозил поезд.